Уважаемые братья и сестры, в царские дни в храме на крови историк Петр Валентинович Мультатули презентовал свою новую книгу.
Дорогие друзья, спасибо большое, что вы пришли сегодня сюда. Наверное, вам не надо представлять этого человека, но я на всякий случай скажу, что у нас в гостях в Екатеринбурге сегодня кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Петр Валентинович Мультатули. И многие из вас знают, что Петр Валентинович не только является известным российским историком, ведущим специалистом по царской теме, но и правником повара царской семьи Ивана Михайловича Харитонова, который был убит вместе со святыми царскими страстотерцами здесь, на этом месте, в Ипатьевском доме, в ночь на 17 июля 1918 года. Петр Валентинович сегодня представляет нам свою новую книгу, которая рассказывает о внешней политике государя Николая II.
Прежде чем я сейчас начну говорить о новой книге, я хотел сказать, что когда она вышла в научной серии нашего института, сразу было нашим директором Леонидом Петровичем Решетниковым принято решение, что первая презентация должна пройти в Екатеринбурге. Потому что это действительно, на мой взгляд, вот я все считаю, это духовная столица России. Потому что тот подвиг, который совершила царская семья, этот подвиг, он притягивает всех русских людей, русских в самом широком смысле слова, к этому городу. И я вот неоднократно говорил, что был в этом в Екатеринбурге в 98-м году, в 99-м году первый раз, и потом через почти 10 лет, это совершенно разница, совершенно другой город. И теперь он навсегда стал именно городом, светлым городом, который произошел подвиг царственных страстотерцев. Я скажу два слова о теме, а потом мы просто пообщаемся, потому что, как я всегда говорю, я во время этих встреч получаю, наверное, не меньше, чем вы от меня, надеюсь. Внешняя политика императора Николая II – тема совершенно неизученная, как вообще, в принципе, и все его царствование, но внешняя политика неизучена вообще. Я сейчас имею в виду не внешнюю политику Российской империи начала 20 века. По этой теме написано масса книг, как в советское время, как в миграционной среде, так и в настоящее время, а именно участие императора Николая II во внешней политике. И во всех остальных предыдущих трудах, в работах, которые выходили в советское время, понятно, что Николай II предстоял либо в уничижительном смысле, либо чаще всего о нем вообще ничего не говорили. И вся внешняя политика сводилась к министрам иностранных дел, так как нужно было писать кого-то, чтобы кто-то вообще совершал политику, то писали «политика Извольского», или политика курса Сазонова, или решение Лобанова-Ростовского. И поэтому как бы вообще вся структура внешней политики последнего царствования теряла свой смысл. Потому что главный ее создатель, главный ее творец вообще не присутствовал в этих работах. Это же относилось и к внутренней политике Николая II. Вот если мы с вами вспомним, то даже до сих пор мы говорим реформы Петра Великого, реформы Екатерины II, великие реформы царя-освободителя. Но как только мы говорим о Николае II, сразу говорят реформы Литы, реформа Столыпина, хотя никому в голову не приходит говорить про петровские реформы, что это реформа Меньшикова. Вообще говоря о внешней политике Николая II, что хотелось бы прежде всего выделить? Это первое, что эта политика была резко антиимпериалистической. Вот у нас долгое время нашу войну с Германией 2014 года называли империалистической. Ну понятно, почему так называли, потому что большевики предали окончательно большевики, сначала февралисты, потом большевики, совершили акт государственной измены, они вывели Россию из войны, отдали территории, и, естественно, нужно было оправдать, почему они совершили такой акт. Они называли, что это была империалистическая война. Конечно, для России это была никакая не империалистическая война, как ее называли Вторая Отечественная. Так она и была такой Второй Отечественной, потому что Россия не ставила перед собой никаких империалистических целей, потому что те территориальные присоединения, которые Россия собиралась получить в результате победы, ради них Россия войны не начинала. И если мы посмотрим на политику Николая II, то мы увидим, что Россия всегда поддерживала слабые и угнетенные страны. Мы спасли от колониального захвата Абиссинии, Эфиопии, по личному настоянию императора Николая II, который послал туда военных советников, послал туда оружие, послал туда медикаменты, госпитали и так далее. По личной инициативе Николая II мы спасли Сиам, Таиланд от захвата его французами. По личному настоянию императора Николая II и при его участии Россия оказала, как могла, противодействие Англии в вопросах Бурской, когда англичане напали на Бурские республики. Россия очень помогла Корее и не дала ее фактически оккупировать Японию. Таких примеров я могу приводить очень много. И, наконец, безусловно, что если мы берем еще один такой важный аспект внешней политики, Россия, Николай II всегда стремился к двум вещам. Сначала вот я вообще вся его внешняя политика, она разделяется как бы на три части, на мой взгляд. Первая часть – это когда царь хотел решить важнейшие задачи своего царствования. Это выход России к незамерзающим портам и к азиатскому региону, который бы делал, во-первых, борьбу за проливы, отводил ее на второй план, а во-вторых, Россия получала реальные важнейшие геополитические территории. Но не только геополитические территории. Николай II никогда не забывал о своем православном, России как православной миссионерке. Дело в том, что влияние России в конце 19-го, в самом начале 20 века, это постоянное увеличение ее авторитета. И азиатские культуры, азиатские народы гораздо ближе и понятнее был образ белого царя, чем, естественно, для европейцев. Россия, кстати говоря, очень сильно влияние России, вот был потрясающий документ, я нашел в французских архивах, где французы в конце 19 века с тревогой пишут, что роль православия, значит роль России, постоянно растет в Сирии. Это конец 19 столетия. А Сирия считалась одним из самых лакомых кусков колониальных аппетитов Франции. И вот эта вот цель Николая II выйти в азиатский регион, из замерзающих портов, она была вызвана резкое противодействие со стороны нашего извечного врага Великобритании и тогда еще и Соединенных Штатов Америки, которые никак не хотели нас туда пускать. И когда фактически русско-японская война, которая закончилась, вот, на мой взгляд, совершенно неправильно говорить, что русско-японская война была проиграна Россией. Она не была выиграна Россией. И не была выиграна Россией в первую очередь потому, что в тылу России произошел огромный социальный взрыв, который во многом финансировался из-за рубежа и теми силами, которые стремились внутри России, которые стремились к свержению монархии. В таких условиях Россия продолжать войну не могла. С точки зрения военной, безусловно, война бы закончилась, по крайней мере, в ничью. Это признают все военные специалисты, потому что Япония после Мукдена наступать не могла. Экономика Японии была подорвана, и то, чтобы Маньчжурия перешла бы обратно в состав России, совершенно однозначно, потому что к 1905 году русская армия должна была достигнуть 500 тысяч человек, полумиллионная группировка. Была построена Транссиб, ну и так далее, окончательно. И после того, как все равно произошла вот эта неудача на Дальнем Востоке, вот весь остальной период до Первой мировой войны, это постоянная попытка не дать Россию втянуть, потому что Россия ослабла, ее международный престиж ослаб после этого, не дать Россию втянуть ни в одну коалицию держав. Это постоянное лавирование между постоянно растущей агрессией Германии и германских государств и между попыткой Англии и Франции как бы использовать Россию в своих интересах. И вот такие мифы, которые должны давно уже уйти даже в прошлое, это то, что якобы мы заключили, находились в каких-то военных договорах с Англией. Никогда никакого союзного договора между Россией и Англией, который бы обязывал Россию вступить в войну на стороне Англии, подписано не было. В 1907 году произошел раздел сфер влияния между Россией и Англией. Поэтому острота напряжения между Россией и Англией, которая до этого была очень сильной, потому что главным противником России до 1900, где-то 1907 года была не Германия, а Англия. И все наши планы, в том числе и планы русско-французские, они, кроме обороны от немцев, предусматривали войну с Англией, пока французы не начали свою политику с Лондоном, с движением Тореля. Так вот, в 1907 году произошло разграничение сфер влияния, не более, но и не менее того. И вот это вот умение, конечно, то, что Россия так долго смогла не попасть в большую войну, которая была безусловна, она стала неизбежной после того, опять-таки, когда мир отклонил инициативы государя, предложенные им в Гааге, потому что ведь часто хотят представить наши инициативы в Гааге как какой-то романтизм. И посмотрите, сколько написано работ по Гааге. Там говорят, что потому что Россия была слабая, у нее не было какой-то скорострельной пушки, которая была у французов. И никто никогда не берет такой вопрос, как нравственный вопрос. А он был одним из решающих, вообще решающим был Николай II, и он был вовсе не первым, у кого такие мысли возникали. Эти мысли возникали у императора Александра I, потому что Священный Союз – это попытка создать такой мир без войн. Александр II предлагал западным державам, такая идея предлагалась. Просто Николай II первый, кто довел эту идею до логического конца, кто созвал конференцию по этому вопросу. Так вот, вторым причиной созыва Гаагской конференции было четкое понимание Николая II, и в этом, безусловно, он был выдающийся ум, что он понимал, что финансовая нагрузка на государство, которая будет расти с развитием вооружений, предлагалось не полное разоружение, а ограничение роста вооружений и прекращение модернизации вооружений. Так вот, он понимал, что если это будет продолжаться, то огромное бремя налогов, огромные созданные армии, они заставили государство воевать. И так и произошло. Ведь Германия, которая создала свою колоссальную армию, не менее колоссальный флот, она стала просто испытывать потребность применить где-то эти вооруженные силы. Кроме того, что, конечно, Германия всегда стремилась уже при последнем кайзере к мировой гегемонии. Может быть, если бы Германия все время приняла бы решение о ограничении развития вооружений, может быть, у нее она бы не произошла бы. А так как Германия была просто находилась под тяжким гнетом вот этих вот военного времени, у нее была колоссальная армия, эту армию нужно было применить, и они уже разработали войну против России уже в 1908 году. Планы военной кампании против России в союзе с Австрией-Венгрией уже легли на стол, благодаря нашей разведке, легли на стол государя. И вот как раз поэтому третий период, это была война. Причем, знаете, потрясающе, 1 августа Германия объявила нам войну. Казалось бы, что тут? Нам объявили войну. Так же, когда мы объявили 22 июня войну. Никакой разницы между этими объявлениями нет. Разница только то, что в июле 41 года это начали бомбить, а потом объявили. А здесь было объявление, и просто должна была сначала действовать австро-венгерская армия, а потом германская. Тем не менее, постоянно говорят, что Россия влезла в ненужную войну и так далее, и так далее. Сколько такое песков? На самом деле эта война была жизненно необходима России, когда Россия не оказалась. Победа была жизненно необходима. Почему? Потому что, во-первых, Германия и Австро-Венгрия ставили свои задачи не просто разгром России, а уничтожение как великой державы. А во-вторых, если бы Россия, она не выиграла этой войны, она бы выходила из ранга великих держав. А если бы Россия выиграла эту войну, к чему так стремился государь, то Россия, конечно, становилась одной из сверхдержав. Потому что мы понимаем, что после поражения Германии и Австро-Венгрии ни одна держава не могла бы соперничать с Россией. И опять-таки, эта война, которая столько у нас было написано, 14-й год закончился, несмотря на неудачу восточно-прусской операции, для нас успешно, потому что восточно-прусская операция не дала разгромить Францию, а на юге мы одержали блестящую победу над Австро-Венгрией. Самое опасное и страшное для нас 15-й год, когда на нас навалилась Германия, Австро-Венгрия, и пользуясь преимуществом в артиллерийских снарядов. Но давайте первое задумаемся, почему у нас не было снарядов. Снарядный голод был у всех, и у нас, и у Франции, и у Англии. И это было естественно, потому что, когда планировалась война, думали, что она закончится через 2 месяца. Она растянулась на 4 года, но тогда шел 2-й год войны. Так вот, Англия и Франция обратились за кредитами в Соединенные Штаты Америки. И те финансовые круги Соединенных Штатов Америки сказали, что мы предоставим вам эти кредиты, но чтобы ни одна копейка не попала в Россию. И России фактически пришлось в этих тяжелейших условиях поднимать и свою оборонную промышленность, и создавать совершенно новые виды промышленности. Ведь Российская империя смогла создать с нуля химическую промышленность. 5 химических заводов, по оценке генерала Ипатьева, кстати, брата Ипатьева, который погиб, дом, в котором погибла царская семья, 37 заводов новых введено, должно было быть строено, большая часть была введена. И посмотрите, ведь завоевание Германии, которое нанесло такой удар, это царство польское, небольшой кусок Прибалтики. Все. Это на все, на что были способны немцы в Первую мировую войну в отношении России. И если мы смотрим 1941 год, да, то враг дошел до Москвы, а потом он прошел до Сталинграда и так далее, и так далее. В 16-й год грузился прорыв, который показал, что уже снарядного голода фактически почти ликвидировал. И 17-й год – это опять-таки должно было бы начаться наступление, это опять подрыв уже за, в том числе и опять-таки участие Запада, о чем мы часто говорили, что Запад дал обязательства предоставить после войны, это было закреплено официально в договоре, предоставить России не только проливы Дарданеллы и Босфор, но Константинополь и всю турецкую Армению. И самое главное, Россия добилась того, что она будет играть одну из главных ролей на Святой Земле. Это никто не нужно забывать, что это был один из главных вопросов, который государь ставил перед союзниками. Это роль России как главного протектора, защитника на Святой Земле. И, конечно, Запад не хотел выполнять эти взятые обязательства. Потому что, кстати говоря, зависимость от России от Запада – это такой же очередной миф, как и все многое другое. Во-первых, к 1917 году, уже в 16 году, русская промышленность военная, русские закупки все больше и больше поворачиваются в Азию. Япония нам поставляла вооружение. Причем, в отличие от американцев или англичан, которые, например, деньги брали, а снаряды не давали, то японцы поставляли очень добросовестно тяжелые гаубицы, винтовки. Вся кожевенная промышленность Кореи работала на Россию, Монголия поставляла мясо. И об этом никто не пишет, об этом никто не говорит, что Россия от Запада зависела гораздо меньше. Во-первых, потому что развивалась своя собственная экономика, а во-вторых, мы нашли выход, которые мы могли решать за счет Азии и азиатских регионов. Поэтому, естественно, вывод России из Первой мировой войны – это конец внешней политики Николая II, но опять-таки это наше общество, это те силы, которые думали, что они все могут сделать без царя, что стоит им только убрать царя, когда они сами начнут управлять, они стали жертвами западных конкурентов, которые не хотели видеть Россию в качестве великого государства. Вот я такое небольшое хотел сказать, вот просто вступление книги, и думаю, что теперь можно просто побеседовать.
Что вы хотели сказать в своей книге?
В своей книге я хотел сказать о том, что император Николай II проводил свою внешнюю политику, что эта внешняя политика была очень тяжелой, и в ней были очень тяжелые проблемы, но большей частью из них он лично выходил победителем. И что неудача, если такое можно говорить, со внешней политики, была неудачей нашего общества, которое совершенно не понимало последствий, в том числе внешнеполитических для нашей страны, или понимало, или что желательно, или сознательно не желало. Это мы говорим о варварстве.
Вы считаете политику Николая
II всегда правильной? Всегда правильной. Такого вообще не бывает, потому что любой человек, который что-то делает, а не болтает, он всегда может ошибаться, естественно. Но политика Николая II, внешняя политика, была в целом абсолютно правильная и направленная на благо России.
У меня к вам вопрос. Я книгу, к сожалению, не приобрел, не посмотрел. Фамилия Болдуин Владимир Николаевич. Я тоже историк по образованию, автор нескольких книг. Меня интересует вопрос. Коснулись ли вы в своем исследовании о русском корпусе во Франции?
Да, конечно.
И вот тот третий, так сказать, третья волна, которая ушла по Франции, она как раз формировалась здесь, в Петербурге. Вот что-то об этом скажите.
Да, конечно. Но я его коснулся немного, потому что у меня об этом написано очень много работ по русскому экспедиционному корпусу. Меня больше интересовала не столько история русского экспедиционного корпуса, потому что вы поймете, что у меня книга о роли Николая II.
А это как раз решение.
Да. Вот поэтому все, что касалось решения Николая II, я написал. То есть вот переговоры с Дюмером, а вот непосредственно создание самого корпуса, да, то есть как он, кто был генерал Охвийский, какая была численность, какой был там, это его боевые действия в Шампане, этого, естественно, нет. Это рассматривается у меня в связи с той помощью, которую государь оказывал западным странам, с нашим союзником, Сербии. Когда государь предоставлял личные средства, потому что ни французы, ни англичане не хотели перевозить сербов на Корфу. И поэтому по личному настоянию Николая II наша дипломатия оказывала сильнейшее давление и заставила Запад предоставить суда, в том числе и на средства, личные средства Николая II, сербская армия была перевезена на остров Корфу. Ну и, естественно, русский экспедиционный корпус во Франции и русский экспедиционный корпус, русская дивизия в Салониках, она, конечно, эти вопросы это рассматривает.
А были ли у вас противодействия со стороны властей при написании всех вот этих трех трудов, которые я вот сейчас купил у вас вот здесь?
Властей?
Да, властей, да.
Нет.
Нет,
да? Только не было. Я не могу представить, как они не могли власти мешать и зачем.
Как он ваш взгляд? Почему все-таки, не основываясь на учебных программах, школах, институтах, на телевидении, вот почему народу не говорят до сих пор истинную правду о правлении Николая II?
Потому что, во-первых, его очень многие не знают. Для того, чтобы изучить любую, вы знаете, говорят, между прочим, говорят не только про Николая II. Сейчас идет атака очень сильно на войну 12-го года. Как вот не покажется странно, казалось бы, вообще святыня, которая не обсуждается вопрос. Сейчас выходит книжки, вышла книга Соколова Олега, который вообще в треуголке ездит, там, он глава, президент всех военно-исторических клубов, но он кандидат исторических наук на святыню. Так вот он написал большую толстую книгу, где доказывается, что мы вообще готовили нападение на Наполеона. И Наполеон, бедный, так оборонялся, что оказался у Москвы. Вы понимаете, на самом деле это диверсия, потому что это не одна книга. Этих книг я могу назвать нескольких авторов, которые пишут в этом же ключе. Где оскорбляется Александр Первый, оскорбляется Кутузов, оскорбляется русская армия, где пишется, что там война началась, потому что мы хотели захватить Польшу, оттуда двинуться во Францию. Вот поэтому я говорил, вынужден там отступать до Москвы. Мы ничего не знаем о внешней политике Александра Второго. Но, конечно, Николай II, так как он был убит и оклеветан, и в отношении него велась особенно целенаправленная война, особенно целенаправленная. И он святой Русской Православной Церкви, а вы знаете, что есть силы враждебные в Русской Православной Церкви, то, естественно, против него ведется особая велась, и сейчас отдельными людьми ведется борьба, то есть когда есть сознательное измышление и сознательная клевета на государя. Поэтому нужно, во-первых, чтобы люди, которые всегда вот начинают говорить, они походили бы иногда все-таки в архивы, а не только читали бы советские работы по этому вопросу. А во-вторых, чтобы люди отделывались от тех стереотипов, которые постоянно им вдалбливались. Понимаете, сложился вот святая блаженная Матрона, когда-то сказала такую фразу, она сказала, народ в гипнозе. Вот народ в гипнозе, и на очень многие вопросы люди смотрят через призму вот этой большевистской лжи, которая была навязана.
Замошников Павел Анатольевич, сейчас до сих пор выпускаются труды псевдоисторические, затрагивающие отношения между царской семьей и Григорием Ефимовичем Распутиным. Вы планируете в своих трудах осветить эту тему, которая очень двойственная, вот эти вот отношения?
Я немножко коснулся темы Распутина в книжке Николая II, «Отречения которого не было». Понимаете, дело в том, что Распутина все время рассматривают и его личность рассматривают только в контексте молитвенника за царских детей и так далее, и так далее. На самом деле роль Распутина гораздо более таинственная и более запутанная. Мне уже приходилось говорить, потому что Распутин был носителем какой-то определенной информации и определенным связующим звеном с чем-то, которое доставлялось императору. Почему? Потому что имеются определенные совершенно исторические документы, свидетельствующие о том, что Распутин встречался и общался с сотрудниками нашей иностранной резидентуры в Париже, в частности. Вот, например, и потом как раз, вот если мы возьмем агентурные дела, наблюдение за Распутиным, да, но агентурное дело по наблюдению за кем-то, оно, в принципе, всюду одинаково. А это пишется людьми, которые, так писалось, филерами, которые четко обозначали выход человека, объекта, с кем встретился и так далее, и так далее. Так вот, если мы возьмем эти документы, которые когда они касаются Голощекина, или они касаются какого-нибудь революционера, Гучкова, то это классический документ. Объект вышел безэмоциональный, объект встретился с тем-то, пошел туда. А когда мы берем Распутина, то мы видим совершенно какие-то непонятные записки, где вдруг почему-то начинает рассказывать в каком-то пьяном виде. Вот, например, классическая вещь, которая называется, как делается фальсификация. Пишется, что Распутин приходил другие гости к близкому консулу. Встречались они на квартире Борис Алексеев. Борис Алексеев, мечтая через Распутина, написано в этой записке, попасть в Министерство внутренних дел. Для этого он успаивает Распутина и там. Вот такая записка. Начинаем разбирать, кто такой Алексеев. И выясняем, что Борис Кирович Алексеев, это племянник Балвернадского, знаменитого ученого, он был чиновником по особым поручениям Министерства внутренних дел аж с 1902 года, когда Распутин еще даже не прибыл. Поэтому просить Распутина попасть в МВД он просто не мог. Абсолютно. Мне это было незачем. Он там был уже, говорю, с начала 20 века. Так вот, целью этого Алексеева было выявление подполья в правительственных кругах России. И для чего-то он встречался с Распутиным. И это все встречи, есть записки Алексеева, где он сегодня встречался, значит, с Григорием Ефимовичем, он пишет Военникову, я вам должен передать тот документ, который там просил. Потом был такой глава баптиста Проханов, Иван Сергеевич. Здесь еще один очень важный момент, который мы должны учитывать. Ведь в начале 20 века шел ведь вопрос не только о социальной революции, шел вопрос об уничтожении церкви. И вот как-то если первый вопрос мы изучили, то второй вопрос как-то вообще не изучается, не рассматривается. Идея создания сектантской лжецеркви была очень сильно развита. И когда в 1904 году, накануне революции 5 года, Проханов встречался с Милюковым, организовал встречу Чарльза Крейна в Америке, то Милюков сказал, России нужна революция. Проханов сказал, да, это добрая реформация. Так вот, эта добрая реформация готовилась, и Проханов пишет все это вспоминание. Вот, как пишет, говорил в интертексте, что, ну, может, недословно, что в этих планах, значит, нам мешал Распутин, поэтому нам пришлось сделать то, что мы сделали. Это его дословный перевод, то есть дословные слова, Россия называется Россия в пороховых котлах, что-то такое название. Могу вам дать точно это. То есть с Распутиным дела очень непростые. И кто он был на самом деле, кем он был, и почему приказ об убийстве Распутина дается, по некоторым сведениям, лично Ллойд Джорджем, по другим сведениям, совершенно точно, теперь открытые документы английские, его убивали, в его убийстве приняли участие офицеры британской разведки. Почему? Понимаете, когда начинают говорить о том, что он компрометировал царскую семью, ну и что Англия готовила, участвовала в февральском перевороте. Но им хорошо, наоборот, было, что ли. То есть очень много вопросов есть по Распутину, которые нужно поднимать и дальше его изучать.
Хотелось бы от вас.
Ну, не только от меня, понимаете, невозможно все, но по всем направлениям. Но я хочу сказать, что это вот еще в свое время святейший патриарх, еще будучи, по-моему, митрополитом, он в этом плане правильно совершенно сказал о том, что это главный путь вообще к изучению этих, это историческое изучение.
Ведь всем известно, что все эти большевистские течения, меньшевистские, кадеты, эсеры, все это началось в начале века. Вот в это же время, к сожалению, и начинается появление всевозможных церковных сект религиозных.
Антицерковных.
Именно вот в эти же время, одновременно.
Конечно.
Одновременно. До 20 миллионов человек было насчитывалось в России.
Абсолютно правильно. А потом пошли же эти штут-хлысты, штут-баптисты, это вообще было непонятно, что это.
Вот смотрите, что получается. И большевизм оплачивает, а вот эти сектанты вас так-то не интересовали? Или из истории церкви, что-то у вас есть?
Я этого вопроса касаюсь Николая II, отречения которого не было. Я этого касаюсь, потому что участие сект в революции было очень заметным, очень сильным. Ведь и сектанты потом, и адвентисты, и так называемые баптисты, они же, во-первых, по сообщениям охранного отделения, они работали очень сильно на Германии, и целые контрразведывательные дела на них бы заводились. Ну, нужно понимать, мы же все сами понимаем, что если создается структура, центр которой находится за границей, там, в частности, в Канаде, то он бы, понятно, он будет использован спецслужбами. Вот они были в Канаде, в Германии, они, естественно, находились на подкорке различных разведок. Еще надо не забывать, еще одну большую роль, раз мы заговорим на эту тему, нашего капитала. А ведь капитал, вот если взять капитал русских миллионеров, вот да, участие евреев в революции, финансовое участие еврейского капитала в революции по сравнению с вот, нашим капиталом, оно ничтожно по деньгам. Потому что еврейский капитал не мог перекрывать русские финансовые потоки тогда еще. А эти могли, и они, например, создавая ВПК, военно-промышленные комитеты, они фактически замораживали, они брали огромные авансы, и их не отдавали. И когда правительство стало бороться с этим, то они фактически объявили войну правительству. В частности, это была одна из причин, почему Гучков находил поддержку среди фабрикантов группы.
Александр Владимирович, Мартынян, Екатеринбург. Нулевая точка, регион Кавказа, отношения с Турцией, с Ираном, Ближний Восток.
Да, значит, я хочу сказать, что вот некоторые вопросы я рассматриваю в сфере великих держав. Почему? Объясню. Потому что на момент царства Николая II Турция, практически говорить о полной самостоятельной политике султана уже невозможно. Она находилась под сильнейшим влиянием то Англии, потом Германии, потом там была турецкая революция, да? То есть это вопрос Турции я рассматриваю через позицию великих держав. То же самое и с Персией, которая была до где-то 7-го года вообще полностью под нашей сферой влияния, да? А потом нам пришлось, так скажем, поделиться с англичанами. То есть англичане контролировали зону Персидского залива, а мы северную Персию полностью. И туда лезли немцы. Собственно говоря, в чем была причина конфликта. Немцы хотели проложить там дорогу, и они Багдадскую, и это было страшно невыгодно, невыгодно англичанам. Поэтому некоторые вопросы некоторым державам, да, то есть я еще раз говорю, что это не история внешней политики России, а это история все-таки Николая II внешней политики. Поэтому я их рассматриваю, в том числе и Персию, и Турцию, но через призму великих держав.
Я включу вопрос, да, который всегда меня мучил, да, и может быть вы разъясните, или вот все-таки культурные лица для себя продолжают разъяснить. Вот вы знаете, что Николай II был правильным царем, молился Богу постоянно, заботился о России. Почему же Бог его так жестоко покарал?
Когда сидит рядом...
Когда служба, я скажу, что в таком случае Бог покарал огромное количество людей, которым молимся каждый день. Потому что они мученики за веру, они вот мученики за Россию. Бог дал ему возможность пострадать за свою страну. Я знал одну монахиню, но, правда, уже очень слабо, она жила при Пермском соборе. Она, по-моему, 17 лет находилась за стенках. Мама моя к ней ездила, монахиня Магдалина. И она все время плакала, я ее застал еще, это ее даже плохо. Она все время плакала, сказала, вот Господь молил, плакала, что ей не дали пострадать за веру. Что она, в общем-то, прожила почти всю жизнь, а так мученица из-за веры не стала. Государь, мы смотрим на государя как на человека, который находится сегодня у престола Божия вместе со своей семьей и вместе с другими огромным сонным полномочников и исповедников российских, которые в принципе своей кровью, своей стойкостью дали возможность нам сегодня здесь быть. Это некий щит, который сегодня нас до сих пор сохраняет. Потому что, собираясь вот по теме книги Петра Валентиновича сегодня, мы можем говорить о том, что страна-то могла рухнуть и давным-давно. И то, что сейчас есть, это в принципе, это как воины защищают страну, так небесные воины защищают церковь и народ, они сегодня являются нашим невидимым покровом. Поэтому для нас, еще раз хотел бы сказать, что для нас очень важно, чтобы в тех исследованиях, которые есть, которые, в частности, Петр Валентинович ведет, очень важно, что они ведутся беспристрастно. И они дают тут огромную информацию, огромные силы, которые сегодня, по сути дела, переворачивают сознание человека, когда он начинает изучать, потому что те стереотипы, которые есть сегодня, они именно стереотипы являются в этой жизни. Нам очень важно знать. Для нас царская семья святая, она не требует для нас доказательств. И те, кто молился в царской семье, каждый муж это свидетельствует о том, сколько произошло Божьей помощи по их молитвам. Но для нас важно, что и как государственный деятель, как глава государства, государь-император, он сделал очень многое для страны. Зайдите в музей царской семьи ради интереса, и вам расскажут очень много интересного, что вы, может быть, даже и не знали в этой жизни. Про жизнь за 20-летие деятельности царя Николая как государя. Что касается, еще раз вернусь немножко к теме фальсификации, совсем недавно мы в 2005 году было 625 лет Куликовской битвы. Вы вспомните, сколько тогда было всяких, и что не было никакой Куликовской битвы, и ходили все под Кремль, Куликово поле, это там, где всех святых на Кулише, и все это сразу тема. Ушел юбилей, все забыли, и сегодня появился 12-й год. А по 41-му, по 45-му году сколько всего очень интересного.
Существовал ли юридический факт отвлечения Николая
II царства? Я считаю, и более того, я уверен, что бумажка, которая подписана якобы Николаем II, это фальшивка. Но это не означает того, что Николай II после пытался бороться за власть, там какую-то развязать гражданскую войну или все прочее. Нет, это был христоподражательный подвиг, государь понял, что ему открылось, мы не знаем, но бороться он не стал. Но бумажка эта, особенно если вы видели ее, она написана с нарушением всех правил написания манифеста. Но карандашом даже это не ставишь, карандаш тогда использовался тогда не обязательно перья были. Но дело в том, что когда подписывал, что такое императорский манифест, как он составлялся? Он составлялся, сначала готовился проект манифеста. Вот проект манифеста, он обязательно был исполнитель. Например, манифест о так называемой аграрной реформе 6-го года, там написано, манифест подготовил, статс-секретарь Столыпин. Сверху ставилось, одобряю или не одобряю, проект. После этого, когда проект писался специальными писателями, они назывались рандисты, потому что манифест писался особым почерком. Ромбом назывался этот почерк, это был очень красивый почерк. После этого ставилась фраза «На подлинном собственного императорского величества рукой подписано Николай, дано нами в год, в день Рождества Христова такой-то, год такой-то, от царствия нашего такой-то». Всего тому. Потом очень интересная шапка в этой бумаге, начальнику штаба. Кто это? Все думают, что это Алексеев. Алексеев ничего не посылает. А когда Гучков вышел, кстати, совершенно непонятно вообще, для чего Гучков с Шульгиным ездили в Псков. Ведь согласно всем и русскому, и Алексееву, якобы государь согласился на отречение еще 1 марта. И якобы подготовлен манифест о передаче престола Алексея Николаевича. Так зачем же вам ехать туда, если этот манифест передается по телеграфу, посылается, как будет потом вторым якобы эта фальшивка. Они начнут туда ехать. И вот когда они туда приезжают, кстати, русские, тут в данном случае русского заподозрить в районе нельзя, потому что он сам был главный первый участник всего, он пишет, что они приехали ни с чем и уехали ни с чем. Но самое интересное, что когда Гучков вышел из вагона царского поезда, он посылает телеграмму, которая начинается, знаете как, начальнику штаба. Вот кто это был начальник штаба, непонятно. И я думаю, что ведь был создан накануне революции, еще в 16-м году, они создали, Гучков, Керенский, они создали называемый комитет тайны, комитет народного спасения. И там был начальник, и там были, вот, может быть, это были эти начальники штаба. Но факт остается факт. Кстати, начальник штаба встречается в переписке революционера довольно часто. Был в 2014 году перехвачено письмо из Лозанны одного из революционеров сюда, нам, в центр. Написано начальнику штаба, сообщаем кто-то тут. Понятно, что это не пишется на начальнику штаба русской армии. Мы сидим, сообщаем, что там будем революционные выступления делать и так далее. Потом, например, передача престола Михаилу Александровичу. Вот никто не задумывается, точно никто не задумывается, мало кто задумывается. А как вообще государь мог передать престол Михаилу Александровичу, который прав на престол не имел, кстати говоря. Он даже был лишен права быть правителем государства за его незаконный брак на возраст. То есть это был царь, в случае, если бы стал царем, без законной императрицы, без законных детей, без законного наследника. Как государь мог передать престол такому человеку, своему брату, зная своего брата, который был прекрасный человек, но вот кто был слабый, это Михаил Александрович. И ведь что сделал Михаил Александрович, в чем ужас того, якобы опять Михаил Александрович, потому что письмо от так называемого отречения Михаила Александровича написано Набоковым, это всем известно. Там только подпись Михаила. Ведь он не отрекся от престола, а сказал, что он будет готов воспринять престол, если на это согласится учредительное собрание. То есть монархия сразу повисла. То есть, если бы он отрекся от престола, то следующий был Кирилл Владимирович. Отрекся от Кирилла Владимировича, там был и пошел Андрей Владимирович. А он повис просто монархию, она зависла. И вот хотят сказать, что государь мог пойти на такие шаги, как передача престола. Это говорят только те, которые не понимают и не знают государя. Ну, говорят, почему он там не сказал, не выслушал, что он пресс-конференцию должен был собирать? Ведь он был лишен свободы не 8 марта, как принято считать, а он был лишен свободы 28 февраля, когда его поезд был задержан и отправлен в Балагое, а из Балагова на дно. Вот вы заметите, вот Булгакова в пьесе «Не Турбини», там Алексей Турбин говорит, ему никогда, никогда не простится его отречение на станцию «Дно». Почему? На станции «Дно» официально ничего не произошло. На станции «Дно» поезд пошел в Псков. А все знали, что там «Дно» что-то случилось. И вот недавно мне пришлось найти воспоминания машиниста на станции «Дно». Они пишут, что поезд был на станции «Дно», царский остановлен. Там появился, как они называют, Красная гвардия. А Красной гвардии ее еще не было. Но это были люди чхензы и советы. Тут же приехали какие-то военные. Там произошла перестрелки не было, но очень напряженная ситуация. Эти военные взяли поезд под контроль и отправили его на Псков. То есть, скорее всего, это были уже люди русского, которые контролировали ситуацию на Северном фронте. Поэтому говорить, потом в вагон императора не пускали никого без разрешения русского. И что там? Все телеграммы отправлялись только русским. Переговоры с Родзянко вел только русским. Русским не только Николай II блокировал, он блокировал Алексеева. Тут ничего не знал, что происходит. Он посылал своих людей, пытался узнать, а русских перехватывал и телеграммы его не посылал. И потом этот манифест, который есть, эта бумажка, да, она сначала была составлена, тот же самый текст практически, как дарование в ответственном министерстве, потом этот же текст, как передача престола Алексею Николаевичу, и потом как передача престола Михаилу Александровичу. Поэтому со всех точек зрения, с юридических, моральных, нравственных, это абсолютная фальшивка. Но я вам скажу, что даже если бы государь, даже если это было правда, он подписал бы это, то даже в этом плане это никакой не было юридической никакой силы бы не имел, потому что даже когда речь идет об архиепископе, сказано, что если он силы лишен кафедры, то такое отречение от кафедры считается недействительным. Потому что если когда речь идет об императоре, то тем более. Потом, если мы возьмем последний приказ армии, который вы, наверное, хорошо знаете, кто занимается, где написано: «После отречения моего за меня и за сына моего власть перешла временному правительству, служите ему там». И все у нас его цитируют. Но я подлинник этого приказа видел, собственно, ручно написанный государем. Нет там ничего ни про временное правительство, ни про отречение. Там есть призыв солдат, армии воевать до победы. Все. И пусть идет вас по этой дороге святой повелитель Георгий. Все. Нету там ни слова ничего. Пожалуйста, это может в Гарфилде храниться. Номер дела посмотреть, кто угодно может. А Алексеев издал приказ. И вот в приказе Алексеева текст этот был изменен. И там было вставлено вот это вот про отречение и так далее. И так далее. То есть, еще раз возвращаясь последний раз к тому, что вы говорите, да, это сама фальшивка, но то, что государь не стал бороться, это уже один из уже штатных этапов его мученичества.
Уважаемые братья и сестры, это была встреча в храме на крови историка Петра Валентиновича Мультатули с читателями. Храни всех Господь!